День и ночь, черное и белое, свет и тьма — это линии нашей жизни. Если они идут параллельно, слава Богу. Но так бывает нечасто. Как правило, они переплетаются, пересекаются, встречаются в точке боли, душевной и физической. Но и это промыслительно.
Только пройдя через боль, только осознав, зачем ее посылает любящий отец, мы сможем понять, все в этой жизни не зря. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина».
Поселок городского типа свободный, территория закрытая, несмотря на название. Впрочем, его закрытость во имя нашей безопасности. Здесь, недалеко от Нижнего Тагила Свердловской области, место дислокации 42-й Тагильской ракетной дивизии. Храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского – первый и единственный православный храм в Свободном. В советские времена в этом здании размещался банк, лимонадный цех. Во время перестройки его передали церкви. 15 лет назад в обновленные стены пришла новая жизнь с молитвой, верой и упованием на небесное заступничество воинов Христовых.
Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской, кроме того, что они разбили Мамая на Куликовом поле, построили Москву, они еще воспитали 12 детей. Вот я считаю, что это пример действительно семейной жизни.
На этой иконе не было видно ничего. Она была как сине-серая доска. И в день знамения Божией Матери, когда у нас стали мироточить иконы Ксении Петербургской, а эта икона просто стояла рядом, мы не знали, куда ее повесить, потому что она была вся темная. На этой иконе все проявилось самостоятельно. Вот такое чудо, о котором мы читали, которое бывало в 20-х годах прошлого столетия. Но вот это случилось на наших глазах.
Пожертвованный храму образ великого архиерея просветлел в 2002 году в праздник иконы Знамение Божьей Матери. В тот же день появилась мира на образе Ксении Петербургской.
Она ведь действительно угодница Божия, которая помогает именно в строительстве храмов.
Духовный мир даже не где-то рядом. Мы погружены в него, уверена матушка Ирина. Нас видят, слышат, понимают, посылают видимые знаки поддержки.
И она вся в каплях мира. Вы знаете, вот такие большие крупные капли, как роса. А вокруг все сухо. Я никому не показала. Смотрю, думаю, да ну скажи, что они тут такие святые, что тут все мироточит. Я взяла, просто все вытерла. Вот я сейчас анализирую, думаю, наверное, Господь это меня укреплял. Потому что я реально чувствовала, что Господь нам столько дал, такую благодать. Я была безмерно ему благодарна. Я поняла, что он вот просто нас укрепляет перед какими-то испытаниями.
Жизнь семьи Механошиных – это более чем 40-летний опыт любви, служения, преодоления. А по факту – опыт становления и укрепления в вере. Они оба родились в Нижнем Тагиле, вместе учились в старших классах. Александр пришел в 9 класс из другой школы и сразу проявил характер. Попросил соседку Ирины по парте освободить это место для него. Как говорится, пришел, увидел, победил.
Он был не то, что даже красивый, он был очень модный, стильный. Свекровь у меня такая швея. У него были клеша такие, клеш, серый пиджак в клеточку, длинные волосы, как тогда была группа Битлз.
После школы Ирина поступила в Уральский политехнический институт, Александр в Пермское высшее военно-командное училище ракетных войск стратегического назначения. Память о 5 годах разлуки в семейном архиве. Сотни пламенных писем друг другу и стихи курсанта-первокурсника.
Может, в жизни мы не будем вместе. Может, встретишь ты судьбу свою, это станет сладко-грустной вестью. Стиснув зубы, я скажу «люблю». Ну а если меня ты дождешься, и купаться мы будем в цветах, вот тогда я, заплакав от счастья, понесу тебя в жизнь на руках.
В их жизненном багаже почти 20 лет будней и праздников офицерской семьи, рождение сына Ильи, дочери Яны, совместные путешествия, после службы в Поволжье и Москве долгожданное возвращение в любимый Нижний Тагил, где майор Александр Механошин служил начальником штаба одной из войсковых частей ракетной дивизии. Ирине было за 30, когда она по просьбе мамы мужа, крещенного в детстве, крестилась сама и крестила детей. О том, что это не просто дань моде, заставила задуматься незнакомая бабушка-прихожанка.
Ой, как приятно смотреть, что вот мама с детьми в храме. Теперь вам надо еще причащаться. Я думаю, а что такое причащаться? Даже не знала, вот заинтересовала меня, что надо причащаться.
Вскоре была очередная семейная поездка в подмосковный санаторий и ситуация, совершившая переворот в сознании.
А я же ничего не понимала. Нас покрестили, я благополучно крестики сложила в кошелек. Сейчас это вспоминаю, мне это, конечно, смешно. Сложила в кошелек. И когда мы подъезжали к санаторию, к Марфинскому, это современнейший санаторий, построенный нашим совместно с чехами, то у меня в автобусе украли кошелек. Там денег-то не было, там были крестики. И для меня это был такой удар, что украли кресты, и для меня был шок.
Вот тогда молодая женщина почувствовала потребность пойти в церковь и попросить прощения. И тогда узнала, в чем сила и благодать исповеди и причастия. Ее неофитство проходило бурно.
А я все начала, я же такая активистка по натуре, я начала его с комсомольским задором призывать, что пойдем исповедаться. А он мне говорил, я не считаю себя грешным. И когда я сейчас ему это рассказываю, он говорит, это я так говорил. Вот, потому что на самом-то деле, чем ближе человек идет к Богу, тем больше грехов он видит в себе. А если он далеко, он не видит, я никого не убила, я не грешна.
Ирина молилась, чтобы Господь привел к себе ее мужа. И поняла, что молитва слышит, когда любимый по собственной воле впервые пришел к исповеди, когда решил помочь восстановлению храма, в попечительский совет которого уже входила его жена, когда он, один из лучших офицеров, после увольнения из армии, продолжил служение в церкви.
Ну, мне кажется, самое естественное, куда уходить? Куда еще уходить после службы? У нас сбор военного духовенства. 10 лет было вот как бы воссозданию этого института военного духовенства. Там, наверное, большинство священников именно из офицерского корпуса бывших.
В новом статусе у матушки Ирины проявились все таланты, данные Господом. Не зная ни одной ноты, она стала петь на клиросе благодаря своим природным музыкальному слуху и голосу. И не просто петь, а руководить церковным хором. Не имея педагогического образования, матушка Ирина возглавила воскресную школу и начала вести закон Божий. Много читала, с профессионалами изучала методику преподавания, со временем разработала собственный цикл «Уроки добра», с которым стала желанным гостем в учебных заведениях.
Мне пришлось самой учиться и учить детей. Да. Я помню, тогда в 2010 году мне предложили муниципальные наши власти участвовать в конкурсе. Это был год учителя вообще в стране объявлен. Они мне предложили участвовать в этом конкурсе. Я приезжаю, маме говорю, мне предлагают участвовать в этом конкурсе, но я не смогу, я не буду. Она говорит, она мне сказала такую фразу, ты как раз можешь и должна.
В том конкурсе матушка Ирина получила звание «Лучший учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям». Отдавать сердце детям. Для матушки Ирины эти слова имеют особый смысл. Отдавать сердце значит любить, безусловно. В такой любви выросли их с отцом Александром дети. Сын Илья, дочь Яна. 6 лет назад любовь и вера родителей прошли суровое испытание. Ушел из земной жизни сын Илья.
Видимо, близость его души была настолько, потому что у нас с ним такая была любовь. Вот за все 31 практически год его жизни он ни одного грубого слова мне не сказал. Это трудно поверить, потому что у него такой импульсивный характер. Вот он такой вот, вот такой вот человек-праздник это. Он не такой флегматик и меланхолик, чтобы он... Ну, никогда у нас не было никакого конфликта. Никогда.
Илья Миханошин пошел по стопам отца. Окончил Серпуховский военный институт ракетных войск. Служил здесь, в Тагильской дивизии.
Мы были все вместе. Он уже женился, сынок, да. У него было две дочки прекрасных. Прекрасная семья. И невестку нашу звали тоже, и зовут Яночка, как и дочку. Вот. Все было благополучно.
Все оборвалось в один миг. Кровоизлияние в мозг. Илью отпевали на третий день. Он совпал с Дмитриевской родительской субботой и пришелся на 2 ноября, день рождения самого Ильи, на котором он мечтал собрать много родных и друзей. И собрал.
Я, видимо, чувствовала в то время его близость и близость Бога. И я в себе чувствовала какие-то силы, мне все время шла какая-то мысль, что я должна кого-то утешать. Но я чувствовала, как будто, что у меня есть силы, чтобы я могла кого-то утешить и сказать вот правду о той жизни, что это не конец, это только переход. А потом, когда после 40 дней, видимо, его душа поднялась куда-то это, мне стало так больно. Вы себе не представляете, такая была боль.
Она пробороздила сердцем дно самой глубокой в мире скорби. Несколько месяцев полной душевной темноты.
Мы начали молиться. Вот это время было, наверное, особенного молитвенного делания. Вот Господь, наверное, нас все-таки соединял в это время. Вот именно в молитве.
В тот период матушка вновь с удивлением поняла, насколько близок духовный мир. Когда в молитвенном пространстве боль постепенно начала отступать, а на ее место приходило светлое чувство, что Илья рядом.
Что душа жива. Если раньше мы теоретически знали, что действительно есть мир иной, то теперь я знаю это на практике, что он действительно есть, и что сын наш никуда не исчез, что душа его жива.
И в какой-то момент она сказала, обращаясь к душе сына, «Я больше не буду плакать. Я постараюсь снова стать той, какой ты меня знаешь и любишь». А когда матушка Ирина в интернете увидела группу для родителей, потерявших детей, поняла, кого и как она должна утешать.
Я стала писать о вере, о спасении, о любви. Вот я просто поняла, что я не имею права писать скорбные посты и добивать людей. Потому что многие, вот кто уже даже и по 9 лет, по 8, по 10 проводили детей, и они пишут только о скорби, о беспросветной тоске. Думаю, как тяжело. Я думаю, Илюша бы не хотел. Если наши дети у Бога, а мы хотим быть с детьми, то Бога нам не избежать. Поэтому мы должны идти к Богу. Если мы пойдем к Богу, то, естественно, мы будем ближе к детям. Вот тот какой-то благодатный такой покой в душе, он мне говорит о том, что действительно это единственно верный путь, по которому надо идти. Я и сейчас благодарю Бога. Вот понимаете, многие, конечно, начинают удивляться, как и сейчас еще благодарить Бога, у тебя забрали сына. Мы не все понимаем, не все знаем. Вот как муравью не объяснит устройство компьютера, так многим людям вот не понять тайны Божьи. Вы знаете, через несколько лет после ухода Илюши на нашем доме появилась запись, надпись. «Помни, что это все не зря».
Как появились эти слова, кто их написал, это совершенно не важно. Важно то, что их никто не стирает, и матушка Ирина, подходя к дому, видит их перед собой каждый день.
Теперь я знаю точно, действительно, это воля Божия, это промысел Божий. И я действительно должна со смирением и с мужеством переносить разлуку вот с таким именно сыном.
Все не зря. И семейное миссионерское служение, и воспитание внуков в христианской любви, и самопожертвование ради тех, кому тяжело. Все не зря.
Любит ни за что, любит вопреки. Да, конечно, какие-то, может, есть там недостатки, какие-то, да, какие-то недомолвки, разногласия. Но же все это бывает. Но это никак не влияет на то, что я ее люблю.
Надо уметь все-таки научиться прощать, терпеть и любить, как сказано в молитве оптинских старцев. Вот. И я понимаю, что я должна быть всегда рядом. То есть он должен быть вторым после Бога. Так и есть.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.